Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 4 сентября 2011 года. О величии Бааль-Сулама, часть 5. Бааль-Сулам своими исправлениями в высшем мире подготовил его так, что любой человек может удостоиться слияния с Творцом. А до Бааль-Сулама только особые мудрецы Торы удостаивались единения с Создателем. А до Бааль-Шем-Това, чтобы удостоиться связи с Творцом, человек должен был быть самым великим в своем поколении в Торе. Рабаш Драгот Сулам. Деятельность великих мудрецов. Мудрость книги Зор скрыта за тысячу замками, невозможно выразить ее человеческим языком. Мой комментарий Сулам – ступени, помогающие изучающему постепенно раскрыть изложенное в книге. Я счел необходимым подготовить заинтересованного, указать ему путь, предварить изучение, дав верное определение, каким образом нужно изучать книгу Зор и как научиться у нее. Бааль-Сулам. Введение в книгу Зор. Пункт 1.
Радиоверсия.
Стремитесь раскрыть совершенство. Вопрос с английского блога. Не считаете ли вы или кто-то из каббалистов, что было бы гораздо легче и мудрее уничтожить нынешнее творение и создать новое, которое бы жило в гармонии с природой? Так или иначе, этот мир идет к своему концу через разруху и кровопролитие. Возможно, Гитлер был на правильном пути создания нового человека, пусть даже не гуманным путем. Но разве прорыв человечества на новый уровень был когда-нибудь гуманным? Неужели есть надежда выжить в этом мире неуправляемых стихийных бедствий, голода, финансового кризиса, умственных и физических заболеваний, разорванных отношений и множества проявлений маниакального эгоизма под маской демократии? В этом земном аду никто не делает ни малейшего движения, чтобы полюбить другого как себя. Уничтожить старое ради нового – разве это не реальная надежда перехода на следующий уровень? Ответ. Когда вы раскроете всю карту мироздания, вы обнаружите, что все создано совершенным и для нашего блага. А пока стремитесь к этому раскрытию постоянно.
Радиоверсия.
Держите вора. Вопрос. В нашем мире принято преклоняться перед тем, кого считаешь важным. Почему в духовном так трудно склонить себя? Ответ. В нашем мире мы склоняемся перед важным человеком потому, что за счет этого выигрываем. Наш эгоизм всегда выполняет такие действия, которые ему выгодны. Если человек влиятельный, сильный, богатый, то мне выгодно склониться перед ним и быть около него, услужить ему, ведь я знаю, что обычно маленький получает от большого, и рассчитываю тоже что-нибудь получить. Так мы обычно действуем в этом мире. А если нет, то получаем удары, которые знакомят нас с этим принципом. Допустим, я не желаю слушать то, что говорит мне полицейский, и тогда я получаю штраф или вызов в суд и наказание, и в следующий раз уже буду слушать. То есть в нашем мире эгоистически выгодно слушать сильного. Если я этого не понимаю, то жизнь научит меня ударами. Однако относительно Творца это не работает, поскольку он скрыт. Ведь если бы тебе раскрылось его свойство отдачи, ты бы побежал за ним, как вор, который бежит впереди толпы и громче всех кричит «Держите вора!». Тебе бы казалось, что ты любишь Творца всем сердцем и душой, ведь можешь так много получить от него. И кто же не захочет прилепиться к такой силе, которая правит всем миром? Понятно, что так сделает каждый. Поэтому Творец не может раскрыться нам как великий, могущественный и щедрый. Он может раскрыться лишь как образец свойства отдачи, которое нам нужно самим получить. Но тогда ты его не захочешь и сбежишь от него. Поэтому он никак не может тебе раскрыться, ни с хорошей стороны, ни с плохой, ни со стороны наполнения, ни со стороны намерения. Единственное, что нам остается, это работа с окружением. Творец дает нам небольшое начальное желание к отдаче, но все остальное нам надо раскрыть самим, из окружения, которое должно вдохновить нас к отдаче, вырастить наше желание к взаимному поручительству. Вся наша работа идет с окружением и почти не касается высшей силы. Лишь в той мере, насколько мы вкладываем в учебу, окружение, распространение, нам приходит помощь, пробуждение свыше. Иначе невозможно. В противном случае мы бы гнались за ним, желая его проглотить. либо убегали от его свойства отдачи, испугавшись необходимости самим стать такими.
Радиоверсия.
Эгоизм – это царь без короны. Творец создал творение для того, чтобы одарить добром, ведь такова его природа добра. В силу своего совершенства он обладает свойством отдачи, и к тому же совершенству, к той же отдаче хотел привести и нас. Но для этого нам нужно захотеть этой отдачи, почувствовать в ней потребность. А потребность ощущается только из недостатка, противоположности. Я чувствую, что нуждаюсь в том, чего у меня нет. Я хочу быть кем-то другим, а не собой. Эта разница называется потребностью. Если эта потребность исходит не со стороны Творца, а самого творения, то кроме того, оно называется стремлением. Для того, чтобы прийти к такому стремлению, то есть к самостоятельному желанию, необходимо усилие. Если мы прикладываем усилия, чтобы достичь чего-то заранее нам непонятного, то это называется работой внутри знания. Но если мы пытаемся достичь какой-то не совсем понятной нам выгоды, это называется усилием выше знания, против него, против разума. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы получить стремление к тому состоянию, которого мы должны достичь. И чтобы дать нам построить себе это стремление, нас запутывают, давая ощущение, что мы хотим достичь наполнения. А на самом деле нам нужно достичь подобия свойств, а это совершенно другая цель. Мы чувствуем потребность наполнить себя и пытаемся осуществить ее на неживотном, растительном или животном уровнях, каждый в меру своих возможностей. Но истинное наполнение, приходящее к нам, называется человеческим и заключается не в том, чтобы просто заполнить свое желание. Желание человеческого уровня наполняется ощущением подобия дающему, подобия Творцу. Это и называется светом, наполнением. Чем больше я похожу на него, тем больше я чувствую наполнение. Это называется уже не маленькой подсветкой, а полным светом Наранхай. Наша задача – искать это наполнение, представить его и желание к нему, раскрыть методику, позволяющую к нему приблизиться, чтобы вместо поисков наполнения для своего животного тела всякими наслаждениями сверхнеобходимого, я бы стремился наполнить человека в себе, отдачей, подобием Творцу. Если я прошу сделать меня подобным ему, то раскрываю его. А если я прошу наполнить животное во мне, то в зависимости от уровня своего развития, получаю обычно обратный эффект, чтобы развернуть меня к цели творения. Поэтому человек всегда находится между двух сил, ведущих его к одной цели – силой святости и нечистой, эгоистической силой. Обе они действуют на человека и направляют его. Но вернее всего, мы продвигаемся злой силой, ведь наша природа заставляет нас все время искать эгоистическое наполнение, и посредством всевозможных ударов, разочарований, неприятных корректировок мы держимся правильного направления и так продвигаемся. Поэтому нечистая сила называется царством без короны, ведь она не стремится достичь царской щедрости, а хочет наполнить саму себя. Она сбивает человека и выращивает его эгоистическое желание, вместе с ощущением его пустоты и бессилия. И постепенно рядом с ощущением в нас начинает расти разум. А в итоге человек видит, что его желания выросли и разум также вырос за счет того, что столько времени не получает желанного. И сейчас он наконец видит, что это не путь и нужно идти иначе. Так, с помощью силы от противного, мы продвигаемся к цели творения.
Радиоверсия.
Ты не поверишь, что это за группа. Вопрос. Что делать, если ощущаешь, что недостаточно даешь группе, как будто у тебя кончились силы? Ответ. Действительно, силы кончаются, и в каждый миг их будет оставаться все меньше. И это еще хорошо, что человек чувствует, что силы кончаются. Обычно мы даже не осознаем этого, а просто успокаиваемся и засыпаем, теряем желание. А все это потому, что мы не заботимся о своем пробуждении. Мы должны помочь друг другу. Только так можно пробудиться. Тот, кто не вкладывает в других ради того, чтобы они позаботились о нем, не получит силы. И не важно, на каком уровне это окружение и что они делают, главное, ты сам начни действовать и вкладывать в них, и тогда увидишь результат. Ты даже не поверишь, сколько эта группа и товарищи могут тебе дать. все зависит от вклада самого человека и его чувствительности. Если он вкладывает в группу, то вдруг обнаружит, что они тоже пробудились и действуют по отношению к нему. Даже если он прежде этого не замечал, но сейчас он видит, благодаря своему вкладу, и это уже называется взаимным поручительством.
Радиоверсия.
Кто интегрален, тот и преуспеет. Вопрос, оставляем ли мы людям элемент выбора, объясняя им законы интегрального мира? Ответ. Нет, ведь эти законы от нас не зависят. Представь себе фантастический сюжет. К нам приближается корабль инопланетян и заранее предупреждает, что к его прибытию мы должны достичь взаимного поручительства. Кто не достигнет тому, что называется рассчитывать не на что. Также действуют законы природы. Внезапно раскрываются над нами и заставляют отдать себе отчет в происходящем. Условие природы непреложно. Мы подошли к этапу единой системы, закон которой – взаимосвязь всех частей. Это и есть взаимное поручительство, иными словами, взаимная поддержка, верное участие в общей жизни, взаимопонимание и взаимоуважение, товарищество. Облекайте это в разные слова, пускай они будут теплыми и греют сердце, но не забывайте извещать людей о том факте, что это незыблемый закон и бежать от него некуда. От наших объяснений зависит сегодняшний и завтрашний день. Необходимость поручительства больше не исчезнет, она будет лишь нарастать день ото дня и требовать от нас реализации. Общая система все больше замыкается и спаивается, взаимосвязь становится все теснее. Передача данных по линиям коммуникации между нами набирает силу, напор, интенсивность. Мы будем все яснее распознавать эти процессы, и успеха добьется тот, кто поймет и признает их. В любой части мира, в любом обществе, в промышленности и торговле, в воспитании детей, в любой сфере удача будет сопутствовать тому, кто сумеет правильно использовать эту интегральную систему, кто сам станет интегральным. Он обретет верный подход и верный расчет, он будет правильно составлять договора, он преуспеет во всем, имея внутри копию слепок внешней системы. Сегодня у нас нет этого соответствия, и поэтому мы находимся в кризисе. Я внутри эгоист, а система раскрывается мне уже объединенной, уже охватывающей всех. В результате я не могу правильно относиться к кому-либо и чему-либо. Итак, природа ставит нас перед неизбежной необходимостью. Однако в объяснениях все-таки надо смягчать этот жесткий посыл. Наше дело не неволить человека, не выкручивать ему руки, а согревать теплом, несмотря на неотвратимость перемен. Процесс кардинально меняется, если мы приводим себя в соответствии с системой. Представьте себе, что народ постарается достичь поручительства взаимного участия. Это породит в нас огромное желание помочь людям. Они как дети, и хотя они взывают не к нам, мы проникнемся их желанием, которое не можем удовлетворить. Оно будет разрывать нас изнутри родовыми схватками, и тем самым мы вызовем мощнейшую силу, чтобы стать ее проводниками. И вот уже и для нас, и для них раскрывается Творец. Пускай они еще не чувствуют, что это Он. На начальных ступенях это представляется не высшей силой, а пониманием природы, вещей и сил, действующих в мире, проявлением всеобщей взаимосвязи и взаимного воздействия. Воздух вдруг станет гуще, и человек обретет общее понимание, общее ощущение с другими, единство без слов. И это уже раскрытие, ведь человек получает новый разум, новое чувство, распахивает свое обновленное восприятие и внезапно замечает то, что не существовало для него раньше. Мы стоим на пороге. Это очень волнительный период. Я очень волнуюсь, ведь такого не было никогда в истории. А сегодня нас обязывают к этому. Я жду, чтобы вы достигли наконец того, чего желаете. Это шанс для всего мира. Сегодня мы можем ускорить и сократить весь процесс. Будем надеяться, что мы добьемся успеха. До сих пор мы продвигались не собственным разумом, не благодаря собственным правильным решениям, а с помощью высшей силы. И все же нас привели к этому. И это очень важно.
Радиоверсия.
Не приказы, а знания. Стоя во главе духовного процесса, мы не спускаем распоряжения в массы, не раздаем никому указаний, мы лишь передаем людям знания. Несколько часов в день я изучаю отчеты и аналитику о происходящих в мире событиях. не принимая все на веру, а проводя собственный анализ и составляя собственный взгляд на вещи, исходя из которого и действую. Точно так же мы оставляем людям свободу мнений. Мы лишь передаем им методику, которую спускает нам сама природа, методику, основанную на научных исследованиях. К примеру, многое из того, что я изучаю сейчас, известно мне со времен знакомства с законами систем в кибернетике. Кибернетика – это наука о системах и их регулировании в различных диапазонах – биологическом, механическом, природном, экологическом и так далее. Есть множество формул, описывающих те или иные уровни регулирования – ввод, вывод и искомое состояние. Это относится к запуску ракет, к перемещению при определенных условиях. Например, поезд должен попасть из точки А в точку Б, затратив минимум топлива, при минимальной амортизации механизмов, в рамках максимальной и минимальной скорости на перегонах, без резких торможений и ускорений. Оптимальное соблюдение, скажем, 15 подобных условий – вот одна из проблем правильного регулирования. По тому же принципу в нашем организме тысячи параметров уравновешивают друг друга и сводятся к единой формуле под названием «жизнь». Так вот, сегодня мы должны объяснять всем людям, к чему приведет невыполнение формулы взаимного поручительства. В той мере, насколько она раскрывается нам сегодня. На самом деле речь идет об исправленной и сбалансированной Малхут мира бесконечности. Но мы руководствуемся текущим моментом. Пренебрегая формулой поручительства, мы потерпим ущерб, нам просто необходимо научиться соблюдать ее параметры. Таким образом, наш подход информативен. Также студентов учат в университете, чтобы затем они сами применяли в жизни полученные знания. Человеку нужно учиться взаимности во взаимоотношениях с другими. И научиться этому он должен сам, без циркуляров с нашей стороны. Сегодня практически нет профессий, которые не требовали бы от человека собственного разумения, ведь он все-таки не животное. Пускай он копает яму, и здесь тоже кроме физических сил нужна голова. И потому, обучая людей правильным взаимоотношениям, мы предоставляем поле деятельности для разума и чувств. Мы не оставляем их на животном уровне, ведь поручительство относится к человеческой ступени. Именно человек во мне размышляет над тем, как ему ужиться с другими. Речь идет о внутреннем, чувственном развитии. Не случайно люди сегодня ищут взаимосвязь, выходят на демонстрации, требуют социальной справедливости и всеобщего объединения. Им уже не достает этого. А мы объясняем, что таково веление природы, и сообразно с ним мы должны сами налаживать связь между собой. Взаимная коммуникация, взаимное поручительство – это закон интегральной системы, которой мы являемся.
Радиоверсия.
Помоги плоду созреть. Бальсулам, газета «Народ». Люди не понимают, что надо быть осторожными и вглядываться во всякую вещь, поспела ли она в полной мере. И пускай даже вещь эта полезная истина по сути своей, все равно нужно еще более углубиться в нее, поспела ли она в полной мере. Достаточно ли уже повзрослели получающие, чтобы переварить ее внутри себя? Ведь пока не достает им времени развития, правда и польза превращаются внутри них в ложь и вред. Все мы любим спелые вкусные плоды, однако забываем, что их нельзя срывать раньше времени. В незрелом плоде есть множество ядовитых веществ. Он еще не обрел своей окончательной полезной формы и может нанести вред, подобно смертельному яду. Весь вопрос в том, на какой стадии развития находится плод, то есть сосуд, желание. Этот критерий должен определять наши отношения к чему бы то ни было. Вот почему каббалисты так оберегали науку каббала от разглашения до тех пор, пока не создались подходящие для этого условия. Люди должны выйти на определенный уровень, тогда ты откроешь им мудрость, и они будут знать, как ее пользоваться. Аристотель и Платон писали, что этот подход надо применять даже к традиционной науке, ведь люди используют ее достижения, чтобы создавать новое оружие и подчинять других своей власти. Как можно меньше сильных средств надо предоставлять людям, которые еще не понимают, как правильно использовать их на общее благо. В итоге обычная наука стала тем самым незрелым плодом, практически никакие технологии не были бы разработаны без военных нужд. Все используется на создание средств вооружения, а гражданской промышленности перепадают лишь крохи. Та же участь грозила и науке каббала, если бы не каббалисты, которые тщательно оберегали ее, не отдавая на откуп массам. Наоборот, ее прикрывали ореолом мистики, ограждали запретами и пугающими слухами. Неважно, что говорили о ней люди, главное было держать их на расстоянии, создавая впечатление чего-то запретного, дурного, опасного. Как мы знаем, каббалисты преуспели в этом. Настолько, что сегодня нам трудно объяснить, что наука каббала – вещь близкая и нужная, что она относится к нашей жизни здесь, а не к какому-то потустороннему миру. Трудно развеять духовные фантазии и объяснить верное восприятие реальности, которое постигается в человеке, а не вне его. Чтобы не спровергнуть устоявшиеся стереотипы, нужно хорошенько подготовить почву, на которой люди вырастут, созреют и смогут принять науку каббала в правильном виде. Но пока они на это не способны, нам придется очень тяжело работать. Этот процесс совсем непрост и для нас, и для них. Другого выхода нет. Мы должны медленно, поэтапно стимулировать общее развитие по мере возникновения бед и проблем, терпеливо, многократно, снова и снова подчеркивать и объяснять людям причины того, что они сейчас переживают. О том, что они еще не чувствуют, мы не говорим ни слова, согласно принципу «из действий твоих познаем тебя». Лишь к реально пережитому опыту мы можем приобщить легкое и понятное объяснение. Еще немного и еще. Надо повторять эти объяснения в различных формах, добавляя каплю за каплей, сообразно с текущими событиями. При этом и нам самим будет раз за разу легче доносить послание науки каббала. Мы сформируем язык, разработаем средства, найдем верные примеры, и в итоге люди поймут нас в достаточной степени. Ведь у большинства нет точек в сердце, в нем действует только получающее желание. Однако, когда оно ощутит потребность в объединении, когда захочет немного приподняться над своим личным, простым, прямым, примитивным эгоизмом и сплотиться с ближним, опять-таки ради эгоистического успеха, тогда единение станет для него желательным. Это непросто, это требует много времени, и мы должны прилагать старания в этом направлении. А тем временем процесс не стоит на месте, и по мере того, как народ будет воспринимать послание о взаимном поручительстве, мы вместе пойдем навстречу исправлениям.
Радиоверсия.
Приметы глобализованного и хаотичного мира. Мнение. Эскудеро, Эль Паис, Испания. Мы живем в новом глобализованном хаотичном мире. 10 черт этого мира говорят о смене эпох. Приметы новой реальности. Первое. Государственная власть в каждой стране становится менее самостоятельной. Значительная часть проблем не может быть решена в пределах одного государства. Граждане голосуют за партию, зная, что ее возможности для разрешения проблем ограничены. Второе. Неограниченная государственная власть не решает проблем. Высшей целью является свобода, искоренение давления одних над другими. Государство призвано помочь людям избавиться от любого давления, в том числе и от злоупотребления государственной властью. Поэтому требуется совещательная демократия. Третье. Государственная власть в демократических странах слабеет, а власть глобальных корпораций растет. Кому они подчиняются? Четвертое. Вследствие роста власти глобальных компаний возникает тенденция привлекать их к социальной ответственности на благо общества. Пятое. Источник легитимности, моральное обоснование действия, общественное мнение создается не только СМИ, а и социальными сетями. Все больше рядовых граждан становятся источником легитимности для государственной и корпоративной власти. Шестое. Социальные сети становятся мощнейшим средством усиления и организации массового вмешательства граждан в общественную жизнь. Седьмое. Описанные тенденции обострились с наступлением экономического кризиса. Глобальные инвестиционные компании, защищаемые международными рейтинговыми агентствами, спровоцировали кризис, а затем вышли из него финансово крепшими и прижали демократические институты США и Европы. Восьмое. Урезание бюджета и безработица способствовали появлению огромного неравенства доходов. Масса новых бедняков и сообщения крупных корпораций о прибылях, несмотря на кризис. Девятое. Кризис выявит мультиполярность мира, много новых экономических держав. Это приведет к новой валютной корзине. Десятое. Существуют и другие кризисы, о которых меньше говорят, но они играют не меньшую роль. Четыре фактора роста населения Земли связаны с нарастающими проблемами. Угроза изменения климата, 1 миллиард человек на грани голодной смерти, 1 миллиард 200 миллионов человек не имеет доступа к питьевой воде, 1 миллиард 800 миллионов человек не имеет доступа к электричеству. Две реакции на происходящее. Первое – естественное, растерянность и ощущение беспомощности. Второе – настойчивый поиск ответа. Реплика. Необходимо быстро довести до сведения мира, что ответ есть. Его не надо искать, а только попытаться осознать, осмыслить.
Радиоверсия.
Шаткое основание Европейского Союза. Мнение. Фишер, экс-МИД Германии. Медленно, но все-таки мир становится круглым, и финансовый кризис может полностью уничтожить Европейский Союз, поскольку демонстрирует его слабость. ЕС был учрежден как валютный союз, а политический союз, являющийся обязательной предпосылкой успешности единой валюты, остался обещанием. Но во времена кризиса такой подход не работает. У ЕС есть три варианта. Первое. Пассивность, как сегодня, приведет к обострению кризиса, разжигает народное недоверие, ненависть к власти и ведет ко второму варианту. Второе. Расторжение ЕС спровоцирует неконтролируемое разорение. Третье. Двигаться к подлинной экономической и политической интеграции, но на это нет поддержки народов стран ЕС. Реплика. Как ни исследуй происходящее, а без предварительного воспитания населения не получится сделать никакого правильного вывода и действия. Чтобы заручиться поддержкой народа на объединение, необходимо прежде всего объяснить ему необходимость в этом не только местную, личную, а общую, как вызов природы, от которого мы не уйдем, который выше нас. И именно это нас обязывает к объединению не только рынку-базару, а к подлинному объединению ради выживания.
Радиоверсия.
После Ливии живые позавидуют мертвым. Мнение. Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Что будет в Ливии? Резня. Кровная месть. Торжествует Аль-Каида. Американцы будут заниматься нефтью, большая часть будет разворовываться чиновниками на местах, а Запад еще получит свое 11 сентября в благодарность за поддержку исламистов против Каддафи, как получили США за их же поддержку в Афганистане в 80-х. Китай теряет свои сырьевые активы в Африке, но молчит. Выжидает, а когда придет время, Китай без лишнего шума сделает свое дело. России с нынешней ливийской властью говорить не о чем. Надо говорить с европейцами, американцами, с теми, кто выиграл эту войну. Кто затеял все это? Это организовали Катар и Саудовская Аравия. Катар вертит Францией, Саудиты, США и Обамой. Кто выиграл? Только Аль-Каида. Великой глупостью было свержение светской диктатуры Каддафи. Теперь всем диктаторам ясно продемонстрировали, чего стоят их договора с Западом. Так что Иран и Северная Корея не сядут обсуждать свои ядерные программы всерьез, ведь это гарантия их безопасности. Что дальше? Объединенные Арабские Эмираты готовятся к противостоянию с Ираном и к подавлению волнений гастарбайтеров на своей территории. Будут создаваться наднациональные вооруженные силы, которые воюют за того, кто больше заплатит. Везде падает власть государства и растет сила и вооруженность населения. Каждое селение, племя становится укрепрайоном. Это признаки всемирного хаоса или Третьей мировой войны? Холодная война была Третьей мировой войной, и Россия ее проиграла. Сейчас идет мировая война без фронта, без армии, без видимого противника, везде. И будет еще 2-3 поколения. А что придет на смену? Неизвестно, пока все плохо, но будет много хуже.
Радиоверсия.
Мир. Углубление хаоса. Мнение. Караганов, декан факультета мировой экономики и политики НИУ ФШЭ. Беспрецедентный по скорости в истории человечества сдвиг в соотношении сил в экономике в пользу Новой Азии. Развертывание очередного тура, борьба за ресурсы и, соответственно, за территории, на которых они размещены и могут производиться. Распад старой системы институтов международного управления при продолжении глобализации почти всех экономических, социальных и экологических процессов. И главное, нарастание интеллектуального вакуума, неспособности западных элит объяснить происходящее в рамках старых теорий или придумать новые. Большинство международных организаций слабеет. ООН, НАТО, МВФ, Мировой банк или делают вид, что влияют. G8, G20. Европа, объединенная в ЕС, совершила 3 ошибки. Объявила о стремлении к единой внешней политике, которую европейцы оказались не готовы. Результат – политика по низшему общему знаменателю, лишившая Европу влияния. Слишком быстрое расширение ЕС, ослабившее его. Введение единой валюты без введения единой экономической и финансовой политики, позволившей слабым странам жить непосредством, за что сейчас расплачиваются все. Европа, остров стабильности, превращается в фактор непредсказуемости. США внушают тревогу, влепили в системный кризис, который ставит под угрозу весь мир. Мир доверял американской экономике и ее политической системе, качеству управления. Доллары считали надежным вложением, но американская политическая система поплыла. Государство и общество не способны осуществлять эффективное лидерство, вести себя ответственно, риск прихода к власти деятелей с пещерным мышлением. США освобождают свое место лидера. Европа свои лидерские позиции сдала, международные институты сыпятся, мир скатился к хаосу. Потеряна управляемость финансовой системой. Запад втягивается в долговременный экономический кризис, который потянет остальной мир. Нерешаемость финансовых проблем США вызовет финансовые войны. Девальвация доллара, а потом и других валют неизбежна. Это вызовет массовое объединение людей, погромы на улицах столиц, обострение геополитической борьбы, применение ядерного оружия. Реплика. Я не вижу иного выхода, кроме как беседы со многими учеными, которые поймут и примут нашу методику и смогут донести ее до правящих элит. Практика показывает, что почти все быстро соглашаются с предлагаемым решением и становятся его сторонниками. Только вот ученых сегодня тоже мало кто слушает. А вы что посоветуете?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.